издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Гилберт Кейт Честертон. Собака-оракул. «Да, — сказал Паттер Браун, — я люблю собак, но только до тех пор, пока из них не делают божества». Хорошие рассказчики не всегда бывают хорошими слушателями. В своих рассказах они блещут умом, но когда их перебивают, будто впадают в остолбенение. Собеседником Паттера Брауна был человек с целой кучей идей и историй. Восторженный юноша по имени Фен, с острым взглядом голубых глаз и белокурыми волосами, которые, казалось, были зачесаны назад не только щеткой, но и всеми ветрами мира. Он мгновенно прервал поток своего красноречия и лишь после нескольких секунд недоуменного молчания понял весьма простой смысл слов Паттера Брауна. — Вы хотите сказать, что люди чересчур превозносят собак? — промолвил он. — Не знаю. По-моему, собаки — изумительные создания. Порой мне кажется, что они знают гораздо больше нас. Паттер Браун ничего не ответил. Он продолжал рассеянно, но очень нежно гладить по голове крупного сеттера, сидевшего у его ног. — Так вот, — сказал Фиен с прежним жаром, возобновляя свой монолог, — в той истории, которая привела меня к вам, как раз замешана собака. Я говорю об убийце-невидимке. История сама по себе достаточно странная, но самое загадочное в ней, по-моему, собака. Конечно, все преступление — тайна. Каким образом был убит старик Дрюс, если кроме него в беседке никого не было? Рука, ритмично поглаживавшая собаку, на мгновение остановилась. — А? Стало быть, это произошло в беседке? — спокойно спросил Паттер Браун. — Я думал, вы прочли подробности в газетах, — ответил Фьян. — Подождите минутку. Кажется, у меня есть при себе вырезка с подробным отчетом. Он достал из кармана газетную вырезку и передал ее священнику. Тот поднес ее к своим мигающим глазам и углубился в чтение, продолжая свободной рукой почти бессознательно гладить собаку. Его поведение вызывало в памяти притчу о человеке, правая рука которого не ведает того, что творит левая. В связи с загадочным преступлением в Кранстоне, Йоркшир, вспоминаются все детективные романы, в которых фигурируют преступники, проникающие в запертые двери и окна, и покидающие наглухо закрытые помещения. Как уже сообщала наша газета, полковник Дрюс был заколот кинжалом в спину, причем орудие преступления исчезло бесследно. Беседка, в которой был найден труп, имеет только один выход прямо на главную аллею сада. Однако, по странному стечению обстоятельств, и сама аллея, и вход в беседку находились под наблюдением в момент совершения преступления, что подтверждается рядом свидетельских показаний. Беседка находится в самом конце сада, у изгороди. Центральная аллея обсажена цветами и ведет без единого поворота к самой беседке. Таким образом, никто не мог пройти по ней незамеченным. Иного же доступа к беседке не было. Патрик Флойд, секретарь убитого, утверждает, что он имел возможность обозревать весь сад целиком в тот момент, когда подполковник Дрюс в последний раз появился на пороге беседки, так как он, Флойд, в это самое время подстригал живую изгородь сада, стоя на стремянке. Дженнет Дрюс, дочь покойного, подтверждает показания Флойда. По ее словам, она все время сидела на террасе виллы и смотрела, как работает Флойд. То же самое показывает и брат ее, Дональд Дрюс, стоявший у окна своей спальни в халате, он в тот день поднялся поздно, и глядевший в сад. Все эти три показания, в свою очередь, совпадают с показаниями соседа Дрюсов, доктора Уоллентайна, беседовавшего на террасе с мисс Дрюс, и с показаниями адвоката покойного мистера Обри Трейла, который, по-видимому, был последним из видевших полковника живым, за исключением, разумеется, убийцы. Все эти показания воссоздают ниже следующую картину. Приблизительно в половине четвертого пополудни мисс Дрюс, пройдя по аллее, приблизилась к беседке и спросила своего отца, когда он будет пить чай. На это мистер Дрюс ответил, что он вовсе не хочет чая и что он ждет своего адвоката, мистера Трейла, за которым он уже послал. Мисс Дрюс отошла и, встретив мистера Трейла в аллее, проводила его к беседке. Через полчаса мистер Трейл вышел из беседки. Одновременно с ним на пороге появился и полковник, находившийся, по всей видимости, в полном здравии. Он был даже в несколько приподнятом настроении, ибо в тот день его посетили еще гости, два племянника. Однако, ввиду того, что последние были на прогулке в течение всего этого времени, они не могли дать никаких более или менее существенных показаний. По слухам, полковник был в довольно натянутых отношениях с доктором Уоллентайном, но последний в тот день имел лишь непродолжительное свидание с дочерью покойного, к которой он, как говорят, весьма неравнодушен. Адвокат Трейл, по его словам, оставил полковника в беседке одного, что подтверждается также показаниями Флойда, засвидетельствовавшего, что никто не входил в беседку после Трейла. 10 минут спустя мисс Дрюс вновь пошла по направлению к беседке и, не дойдя до конца аллеи, увидела, что ее отец в белом полотняном костюме лежит на полу беседки. Она издала вопль, который привлек всех прочих на место происшествия. Войдя в беседку, они нашли полковника лежащим без признаков жизни подле опрокинутого соломенного кресла. Доктор Уоллентайн, еще находившийся в поместье, установил, что смертельная рана была нанесена стилетом. Лезвие прошло под лопаткой и пронзило сердце. Вызванная полиция тщательнейшим образом обыскала всю усадьбу и ее окрестности. Стилет, однако, не был найден.
«Так, стало быть, на полковнике Дрюсе был белый костюм?» — спросил Паттер Браун, откладывая газетную вырезку.
«Да, он привык носить белый костюм в тропиках», — несколько удивленно ответил Фьен. «По его собственным словам, он пережил там множество разных приключений. И, как мне кажется, причиной его нелюбви к Уоллентайну было именно экзотическое происхождение доктора. Так или иначе, вся эта история — загадка. Газетный отчет достаточно точен. Лично я не присутствовал при самой трагедии. Я как раз гулял с племянниками Дрюса и собакой, той самой, о которой я хотел с вами поговорить. Зато я видел сцену театра перед самым поднятием занавеса, прямую, как стрела, аллею, обсаженную голубыми цветами и упирающуюся в беседку, адвоката, идущего по ней в черном сюртуке и цилиндре, рыжую голову секретаря, орудующего своими ножницами, где-то наверху над живой изгородью. Эта голова была видна издалека, и если свидетели говорят, что они видели ее все время, то значит, так оно и было. Этот рыжий секретарь Флойд — занятный тип, расторопный, подвижный парень, ежеминутно готовый взяться за чужую работу, вот хотя бы как тогда, за работу садовника. Я думаю, он американец. Во всяком случае, у него американские взгляды на жизнь.
«Ну, а адвокат?» — спросил Паттер Браун.
Несколько секунд царило молчание. Потом Фьен заговорил тихо, как бы про себя. «Трейл показался мне не совсем обычным человеком. В своем длинном черном сюртуке он выглядел почти франтом, хотя элегантным его никак нельзя было назвать. Очень уж бросались в глаза его длинные пышные черные бакенбарды, каких уже не носят со времен королевы Виктории. У него было торжественное выражение лица, и манеры тоже торжественные и утонченные. Время от времени он как бы вспоминал, что нужно улыбнуться. И когда он улыбался, обнажая свои белые зубы, он, казалось, терял некоторую долю своей импозантности, и в лице его чудилось что-то фальшивое, что-то неискреннее. Впрочем, это, может быть, было вызвано тем, что он чувствовал себя смущенным. Он все время трогал то свой галстук, то булавку в галстуке. Если бы я мог подозревать кого-либо... Но к чему говорить, когда раскрыть преступление все равно невозможно? Никто не знает, кем оно совершено. Никто не знает, как оно совершено. За одним, впрочем, исключением, ради которого я и завел этот разговор. Собака знает все.
Паттер Браун вздохнул и рассеянно промолвил. «Вы были там в качестве друга юного Дональда? Он не пошел гулять вместе с вами?»
«Нет», — ответил Фьен, улыбаясь,
Молодой повеса лег спать на заре и встал около полудня.